Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему и как на нас влияют книги? Что значит чтение в нашей жизни? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня наконец-таки долгожданный гость, философ, радиоведущий Андрей Ребенко. Андрей, привет.
Привет, Игорь. Привет всем слушателям. Тоже очень рад наконец-то встретиться с тобой и со всеми слушателями и зрителями.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы попробуем разобраться, как чтение книг влияет на нас. Есть разные мнения на этот счет. Пишите нам в комментариях, как вы думаете, как чтение книг влияет на нас, как оно оказывает влияние. Может вообще отказаться от чтения книг и жить себе спокойно. Вот живут же люди спокойно, без этих всяких... книг, книжонок, всякой литературы, вот, и семинариев мы не кончали, и слава богу, да, вот, это я, так сказать, уже вхожу в роль Аркадия Исааковича Райкина, да, значит, примеряя на себя одного из героев, значит, таких реплик. Итак, друзья, начну я с небольшой цитаты Александра нашего Сергеевича Пушкина. «Чтение – вот лучшее учение. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная». Ну что, согласен ты с Александром Сергеевичем, Андрей?
Ну, как можно с Александром Сергеевичем быть несогласным? С
него все начинается... Сейчас такая культура, что мы можем несогласны быть со всеми. Что ты? Вот.
Не, у нас все начинается с Пушкина, мне кажется, и, может, и заканчивается. Это наше все, я с этим абсолютно согласен. Я пушкинофил. Вот, с детства он у меня вот в руках был, и, пожалуй, что остается. Поэтому это к вопросу о влиянии.
Пушкин, да, мне кажется... Как писал Довлатов, как бы у меня с Пушкиным сложные взаимоотношения. Так что
я, например, Довлатову.
Да, нет, ну я на самом деле к Пушкину, ну, у меня, знаешь, такой юношеский максимализм, Пушкин, видимо, это как раз школьная программа, где Пушкин, ну, вот прям перебор, прям сильный перебор.
Такой мейнстрим, такая попса.
Да, да, то есть, ну, как бы, а кто, кроме Пушкина, что называется, да, там, Пушкин, Гоголь. Я, кстати, ну, и я пришел, например, стал перечитывать Пушкина довольно поздно, да, то есть я его впервые перечитал, наверное, вот где-то после 40. И Пушкин, конечно же, это прям, я согласен с Сирием Лотманом, что, не зная Пушкина, ты не понимаешь Россию, да. Вот, то есть, потому что действительно это уникальная, конечно же, личность в нашей культуре. Человек, который, собственно говоря, изобрел тот, ну, не то, что изобрел, а подарил нам тот язык, которым мы сейчас разговариваем при всех изменениях языка. Да, мы все равно,
ну, да, да,
на литературном языке.
Ну, есть допушкинское время, еще там Жуковский, да, как такой вот учитель, да, и, соответственно, уже вот такое
постпушкинское. Ну, собственно, самая одна из самых таких мощных фигур допушкинского времени, конечно, это Михаил Васильевич Ломоносов с его реформой стихосложения, с его реформой русского языка, да, с всеми его трактатами по словесности, вот. И, собственно, Гавриил Романович Державин, который, да, находится как-то в тени, а на самом деле это действительно революционная фигура в русском языке, в русском стихосложении. Человек, который, ну, понятно, что там есть Тредьяковский, есть Сумароков, великолепные, совершенно замечательные литераторы, как тогда говорили, пииты, да, вот, друг другу завидовавшие, Ломоносов, Тредьяковский, Сумароков, бившиеся друг с другом вот просто в пух и в прах, там, какими они эпитетами друг друга награждали, это вообще отдельная песня. Вот. Но вот Гавриил Романович Державин – это как раз очень важная фигура для русского языка и русской словесности, русской литературы, безусловно, да, и русской истории. Да. Человек невероятной харизмы, человек, который... спокойно в лицо царя мог говорить все то, что он думает, за что был и при этом принят при дворе, и при этом же со двора и выгоняем. То есть вот такой вот очень, очень интересный был человек, конечно.
Ну, христиане любят... Да, да, христиане любят Державина, оду Бог, часто в церквях зачитывают, декламируют. Да, поэтому, да.
Еще первый раз я тебя слышу, я нигде не слышал, да? Чтобы да, в церквях читались, не знаю, там оду Бог или значит, властителям и судьям его знаменитого.
Были времена, когда на Западной Украине в церкви выходили оду Бог, зачитывали. Ну, это, вот, вот времена-то были. Поэтому да. это
так, ну ладно, давай, как мы идем к нашему...
Ну, давай к Пушкину, я пару слов про Пушкина добавлю, коль скоро мы его упомянули, с него начинаем. Я все-таки ну, вот, согласен с тем, что как будто им перекармливают, да, но, с другой стороны, сказки Пушкина, они дома у меня были, да, «Лукоморье дуб зеленый», до сих пор вот дочки часто перед сном просто вот наизусть читаю, на спине там как бы что-то показываю, как будто бы, вот. И потом в школе, знаешь, вот среди классики, да, вот проблема школы, что, наверное, рановато нам дают какую-то классическую литературу. Я Гоголя, кстати, не переваривал в школе, вот мне что-то не зашло, ни Тарас Бульба, ни «Вечера на хуторе». А Пушкин как-то, начиная с Дубровского, и заканчивая «Капитанской дочкой», если говорим про прозу, да, вот то, что реально было интересно, и я помню, я в Крыму как-то учился полтора года, и я вот с учительницей просто один общался из класса, то есть только я прочитал, а вот не все осилили, вот, хотя короткое достаточно произведение, ну, вот, да, и я... мне это запомнилось. И вот для меня, по сути, любовь к русской классике привил, собственно, Александр Сергеевич, уникальный вообще писатель, литератор, который велик как в прозе, так и в поэзии. Это редкий случай. Обычно вот тот же Пастернак, вот «Доктор Живаго» очень трудно читать. Хоть это, конечно, большое произведение, но неудобоваримо. А вот у Пушкина как-то получается и так.
Ну, слушай, вот... ты сравнил «Золотой век» и «Серебряный». Сравнил,
ну, понятно.
Да, сравнил, собственно говоря, Пушкин прошел, как Гёте, понимаешь, они, мне кажется, они такие в некотором роде близнецы, литературные, культурные. Не зря, собственно, Гёте прислал Пушкину свое перо, да, как в знак почтения и признания заслуг коллеги. Вот. И Пушкин тоже проходит очень быстрый, стремительный, я бы сказал, такой эволюцию от романтизма к, собственно говоря, к реализму. Да? Ну, фактически в истории литературы очень мало людей, которые вот прям жили бы эпохами, да, в своем творчестве, преодолевали эти эпохи. Удивительно, да, на самом деле, личность. Ну, давай к книгам. Про Пушкина мы много уже поговорили. Друзья, перестаньте к нам, пишите, а как вы думаете, как влияют книги на нас, вот, какое у них влияние, и вообще осознаем ли это влияние, и, может быть, можно, нужно от этого влияния как-то защищаться, в конце концов. Не всякое влияние книги хорошо. Давайте попробуем об этом порассуждать. Вот скажи, что значит чтение книг в твоей жизни? Для чего ты читаешь?
Для чего читаю книги? Да, хороший вопрос.
А ну, это детства... один из самых популярных запросов в интернете. Да, для чего его читать? Мотивация для чтения. Сейчас для всего же мотивация нужна. Мне кажется, уже в туалет нужно мотивация как бы сходить.
Ну, видишь как, мы воспитаны, видимо, в той культуре, традиции, когда книги действительно были ценностью, чтение поощрялось, и, возможно, кто-то скажет, ну, потому что ничего другого не было, поэтому все читали, вот сейчас вот получается куча всего другого, вот, поэтому нет хорошей жизни в это делали. Ну, знаешь, пускай нет хорошей жизни, может, пускай такая жизнь хорошая и не будет дальше, да, грубо говоря, потому что книга, в отличие от прочих вещей, которые нас влияют, понятно, и кино, телевидение, музыка, и живопись, книга, она, наверное, максимально развивает образное мышление в человеке, потому что ты сам представляешь, поэтому книга это некий труд, да, то есть тут нужно вовлекаться, и поэтому мозг, он любит, мозг у нас, как известно, он лентяй, то есть он поэтому говорит, да ладно, лучше полистай Фейсбук, нет, сейчас запрещен, ВКонтакте полистай там какие-то еще что-нибудь, так проще, так лучше, или YouTube посмотри, послушай лекцию, зачем тебе читать что-то. Вот. И писать тоже, да, зачем? Лучше вот говори, записывай, тоже я по себе это вижу, отмечаю. Вот. А поэтому книга для меня это прям это духовная часть, это духовная для меня такая деятельность. И очень важно развивать образное мышление и повышать эрудицию. Сколько ты читаешь книг, все равно связано с каким-то событием очень часто, да, особенно классика. Ты лучше понимаешь историю, лучше понимаешь какие-то эпохи, лучше понимаешь и нынешнее время, потому что все это уже проходили мы. И Америку открывать не нужно и не стоит. Типовые ситуации, может, какие-то жизни, семейные отношения, там и психология, там все. Вот, к сожалению, кино и прочие виды искусства, они, конечно, тоже могут влиять и влияют, но не настолько они вот все-таки позволяют нам развивать это внутреннее такое образное мышление, если так коротко.
Да, у нас есть комментарии. Оля написала: о, прекрасная тема. Заметила по себе, когда была в декрете и совсем не было времени на чтение книг, начала тупеть. Чувствовала, что словарный запас скатился к нулю. Фантазия совсем перестала работать, и мечтать стало тяжелее. А, и к нам присоединился замечательный, да, спасибо, Оля, очень здорово и очень интересный опыт. А, к нам присоединилась Беларусь, конь в пальто. Значит, у нас в церкви однажды зачитывалась «Ода Бог», только были пропущены слова «Я Бог» в строчке «Я длань, я червь, я Бог». Такая религиозная цензура, да, Гаврила Романовича. Ну, собственно, Гаврила
Возможно, тоже там акция...
Да, да, Андрей.
Да.
Да, ну, то есть вот такая религиозная цензура там. Гаврил Романович подвергся религиозной цензуре. Вообще забавно, да, интересно, как мы не все у великих будем читать. Вот это, кстати, хорошая, да, тема для разговора, да, вот что, собственно, литература – это всегда некоторая вольность, которая, ну, это ж писатель, да, так снисходит, это ж вот он все любит преувеличивать или фантазировать. Я даже встречал очень
гиперболизировать, да?
Да-да-да. Я даже встречал очень забавное. При этом, знаешь, это прочитал одна атеистка написала, что художественная литература это все чушь полная. Вот литература начиналась с нонфикшена, да? То есть вот эта летопись она считает нонфикшеном. Да? Ну, в общем, да, забавно, как минимум, потому что летопись – это и есть художественная уже литература, и ну, особенно русский летописный голос, такой, как говорит хор, хоровой голос, да, такой коллективный голос. Там, если русский летопись считать, например, там «Повести временных лет», где летописец обращается с, значит, к князьям, начинает их журить, там, да, то есть такие приемы художественной литературы, в общем, на самом деле. А какие книги на тебя повлияли, скажи мне? Самые важные для тебя писатели?
Ой, да, это любимый вопрос. Я думаю, да, такой как тест, да, культурный код, код. Ну, здесь как раз, коль скоро мы упоминали Пушкина, это, наверное, весь его, как говорится, корпус. Вот. Но в большей степени «Капитанская дочка», я считаю, это вот потрясающее произведение полаконичности. Вот. Вообще в русской классике это редкий случай, как мне кажется. Что, ну, может, Чехов, да, он тоже у нас лаконичный, достаточно такой. А, ну, ты там больше знаешь. Но в целом, конечно, наша классика немножечко есть такой вот момент такой растянутости, такой некой тягучести. И потом, кстати, это мне стало нравиться, да, потому что я наслаждаюсь часто языком, слогом, диалогами какими-то, да, пускай они долгие, пускай они какие-то там такие растянутые описания какие-то, ну и так далее. Вот. Но «Капитанская дочка», она действительно меня влюбила, позволила влюбить в русскую классику. И далее это вот опять-таки, когда я был вот еще таким постподростком, уже переходящий уже в такой возраст, я даже не знаю, как после подростков там юноша, да, идет, как там у нас градация. А, мне понравилось, ну, я думаю, многим «Мастер и Маргарита» в школе, и потом там какой-то польский сериал был, если кто помнит, он как на ТВ у нас проскочил, я как-то заинтересовался, по-моему, до школьной программы даже. Но сейчас я бы не поставил «Мастер и Маргарита» на какую-то там десяточку, почему-то как-то вот, ну, не знаю, сложные отношения у меня потом возникли.
Не перечитывал, может, давно? Я тут вот буквально
Слушай, наверное, мне помешала экранизация. Как-то, вот, видимо, она меня как-то вот... Наверное, нельзя экранизировать такие произведения, потому что ну, возникает какой-то...
Может, нужно проще относиться к экранизациям?
Ну, наверное, но как-то вот, наверное, нужно перечитать, возможно, да. Но далее, если мы говорим о влиянии, это, конечно, Федор Михайлович Достоевский, и в школе, естественно, это было произведение «Преступление и наказание», которое меня очень сильно увлекло, очень сильно я погрузился в это. И потом я перечитал, как раз к одному эфиру готовился, и понял, что еще более погрузился, да, что это произведение, которое можно перечитывать множество раз. Хотя оно тоже такое, знаешь, как будто попсовенькое. Ну, школьная программа, все какое-то такое, да, как будто бы. Ну, а потом меня очень сильно повлиял «Идиот». Вот, наверное, пожалуй, по погружению я прям несколько дней ходил потом, когда прочитал.
«Идиот» – один из самых тяжелых романов все-таки Федора Михайловича, конечно.
Он тяжелый, и он очень, ты вживаешься, вот, и очень сильно сопереживаешь князю Мышкину, и ну, как, потом это окончание такое. Ну, в общем, и вот эти линии с женщинами, Аглая там, и так, в общем, я просто 3 дня ходил, как не в себе. Такого мне не было никогда ни до, ни после, вот, честно. В плане того, как оно, как говорится, вштырило, грубо говоря, да?
Вот из Достоевского, вот твой абсолютный шедевр для тебя, Федор Михайлович Достоевского.
Ну, но все-таки, пожалуй, «Братья Карамазовы», при том, что не так мне от него, не такие были последствия, да, психологические, физические, духовные, но в плане глубины, в плане каких-то тематики, проблематики, ну, наверное, каждому христианину это как-то ближе, мне кажется. В общем и целом, очень богатое, очень большое произведение, которое нужно, естественно, перечитать. Ну, вся пятерка, в принципе,
все великие.
«Великие бесы», «Подросток», да, «Пятикнижие» Достоевского, как известно.
А «Подросток», да, как тебе, кстати сказать? Я просто его летом перечитывал в теплой компании, там были большие споры прям.
Да. Ну, пожалуй, что меньше всего. Я, честно говоря, даже не отложилось в памяти. Вот оно как-то особняком стоит в этой вот...
Жалко. Я «Подросток» очень люблю и считаю, что это один из самых важных романов тоже у Федора Михайловича, ну, «Находящийся в тени». Ну, «Братья Карамазовы» понятно, потому что «Братья Карамазовы» – это магнум опус Достоевского. Собственно, «Братьях Карамазовых» Достоевский, в общем, в принципе, вмещает все темы, которые он... отражает в других романах, да, и в «Преступлении и наказании», там есть и «Преступление и наказание», «Отцы убийства», там есть и христологическая тема, там есть и вот эта вот ментальность русского человека, там есть и «Человек и природа», вот этот такой, значит, такой христологический пантеизм такой, да, отец Зосима, там есть вот эта вот идея религиозности, но как любят, знаешь, вот я не люблю эту фразу, мертвая религиозность, ну вот такая фанатическая религиозность и настоящая духовность. Отец Зосима, и там есть монах, который бесов гонял, если ты помнишь, да? Такой совершенно замечательный персонаж. Вообще, конечно же, «Братья Карамазовы» – это такая книга. Маяковский писал «Я себя под Лениным чищу». Вот я иногда для того, чтобы как-то прийти в себя и немножко вот душу свою в порядок привести. Понятно, что это Священное Писание, Библия всегда приводит меня в определенный порядок, наводит, что называется, порядок моей души. И «Братья Карамазовы» Достоевского, конечно, я перечитываю. Для меня это важный очень роман. Значит, еще у нас комментарий у Ольги написала: «Каждая книга, которая захватывает, оставляет свой след. И далее какие-то мысли автора остаются и дают свои плоды». Ну, оставляют... Какие у тебя... Вот скажи, Андрей, какие книги у тебя оставили след за последний год, скажем? Я знаю, что ты «Анну Каренину» перечитывал.
Да, да. Кстати, к слову, я действительно в последние годы стал очень мало читать из-за вот этого лентяя мозга, ну и в целом я такой человек, склонный к лени, и, ну, потому что все отвлекает, новости читаешь, YouTube смотришь, все проще и так далее, и, ты знаешь, я приобрел себе ридер, электронную читалку, всем, кстати, рекомендую, у кого проблемы с чтением, но кто любит гаджеты, вот я такой люблю, и Это действительно стало очень удобно. То есть я с собой беру где-нибудь, если еду в метро, гуляю с ребенком. Там много-много удобств, то есть не отсвечиваются на ярком свете, как на каких-то планшетах. Ну, а с собой книжки особо не поносишь. Вот поэтому я действительно стал много читать. И Анну Каренину перечитал, и действительно мощное произведение. Я как-то так по-новому посмотрел на Льва Николаевича, потому что у меня было...
А быстро-таки сколько ты читал, Анну
Каренину? Ой, долго читал. Долго сколько? Читал, ну, несколько по месяцев. Времени, да. Ну, наверное, почти полгода. Я действительно, я такой не быстрый читатель. Я сейчас читаю «Войну и мир» тоже достаточно долго. Но я просто параллельно еще что-то читаю. Не люблю читать одну книгу, поэтому так получается. Вот. Но когда «Ридер» я приобрел, то я быстро, как бы быстрее ускорился, да, в процессе чтения. Вот. И я, кстати, сказать, у меня отношения сложные с Львом Николаевичем, особенно с Анной Карениной. Я как-то говорил, по-моему, тебе, что в детстве я как-то травму получил, посмотрев опять-таки экранизацию. Помнишь, был Columbia Pictures по субботам или по воскресеньям, и там были какие-то сериалы, в общем, Анна Каренина. И для меня это было настолько, видимо, рано, и я просто думал, что это вообще такое, зачем я это смотрю. И потом в школе у нас была программа, в школе читали Анну Каренину, а не «Войну и мир». Вот, я сказал принципиально маме, не буду читать вам. Он говорит, ладно, я тебе все расскажу. Вот она мне все рассказала. Я потом в классе пересказал своим одноклассникам. А мама, у нее была память просто, вот она знала все имена, все детали. Вот Евгений Онегин нам, по-моему, наизусть знает. И, соответственно, все пятерки получили. Я поскромничал, руку не поднял. Ну, представляешь, да? Но потом понял, что нужно это прочитать. Вот. Потом еще «Гроздья гнева». Это у нас...
Стендек.
Стенбек. Я просто Фолкнер, Стенбек, как-то имена путаю.
Стенбек, да, Джон Стенбек.
Да, понравилось, интересно, такое погружение в историю США, и ты видишь, какие там были трагические тоже страницы истории, Великая депрессия, голод, и безнадега. Казалось, что такое американская депрессия? То ли дело у нас, понимаешь ли, наши потрясения. Думал, там с жиру бесились, вот тебе. А на самом деле там очень... Очень интересно было погрузиться в это. У него
великолепные вещи о мышах и людях на Запад.
Тоже прочитал.
Да. Такой большой роман его. Я все время путаюсь там на Восток или на Запад Этедема, да, его большой роман. Но я вообще у Стенбека люблю «Райские пастбища». Я считаю, что это один из величайших текстов американской литературы, который находится в тени всех остальных вещей, потому что социальный пафос обязательно нужен, о мышах и людях, вот это вот библейские аллюзии, а в «Райских пастбищах» есть все, это роман в новеллах. И я считаю, что как Шерлот Андерсон с его «Айнсбургом Огайо» великолепный.
Тоже читал.
Величайший.
Это по твоей наводке. Кстати, я могу сказать, что много книг я прочитал по наводке вот моего друга Игоря. В частности, я исповедуюсь Кабре, это тоже из последних там 10 лет, это, наверное, тоже по влиянию, по втыриванию, да, то есть, да, после Достоевского, пожалуй, очень сильно погрузило меня. Вот Шерлот Андерсон, и, кстати, «Жизнь Клима Самгина» Горького тоже по твоей наводке читал, тоже отличный такое роман, большое да. произведение.
Ну, такой «Война вот, и мир»
тоже Максима за последние Горького, годы, да. Мог бы отметить. Ну, такая так. эпопея, там, такая вот широкая.
Ну, да, большая. Это, собственно говоря, Горький, наверное...
Кстати, «Войну и мир» тоже...
Угу. Да, «Война и мир».
Да-да-да, говори.
Ну, я имею в виду, что... Ну,
«Война и мир» тоже, я вот сейчас...
Давай, да, говори.
Давай, ладно, я закончу. Да-да, «Война и мир» я сейчас вот прочитываю, я параллельно читаю еще «Двитни», кстати, «Лавр». Водолазкина тоже читаю, такое необычное произведение, но не дочитал пока, ничего не могу сказать. А «Война и мир» очень такое мощное, мне больше, чем Анна Каренина, нравится, много вопросов важных, экзистенциальных поднимается, ну, то есть, очень хорошо. Да, теперь «Горький».
Да, ну, вообще «Жизнь Клима Самгина» – это фактически единственное произведение вот, русского и советского писателя, где он как раз, скажем там, показывает деформацию русской интеллигенции во время революции, да, вот до и во время революции, да, как это происходило, что с ней происходило. И пишет он, конечно, безжалостно по отношению, да, к русской интеллигенции. Вот как бы к Горькому не относиться. Кстати, о Горьком. Вот Горький как раз как-то писал о книге. Любите книгу, она облегчает вам жизнь. Дружески поможет разобраться в пестрой и бурной путанице мыслей, чувств и событий. Она научит вас уважать человека и самих себя. Она крыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человечеству. Я думаю, что Горький как-то очень польстил, да, чтению книг. Вот. Мне кажется, что книги могут запутать, нет?
Ну, могут, да, много чего в жизни может запутать, понимаешь, тогда чушь, теперь ни за что не браться. Вот я думаю, что человек, который много читает, он как-то разберется. Ну, понятное дело, что все-таки образование, ну, гуманитарное, оно помогает немножко собраться, да, вот я благодарен своему философскому образованию, оно мне помогло собраться, да, какие-то мысли, что-то вот структурировать, это важно, потому что есть такие, знаешь, всеядные люди, которые все подряд читают. Ну, даже мой отец, вот, покойный, он читал все подряд, но как-то, вот, знаешь, не возникло какого-то чего-то вот целостного, как мне кажется, с моей точки зрения. Книги-то бывают, конечно, разные, потому что есть люди, которые там по билетристике выступают, да, сплошной. Вот. Это лучше, чем ничего, надо сказать, да. Пускай дети читает там что угодно, ну, из такого детского, ну, как что угодно, ну, имеется в виду, пускай там фэнтези, фантастика, какие-то детективчики, глядишь, потом дорасту, как я. Я в детстве, как я говорю, терпеть не мог классику, потому что скучно. Я любил приключенческую литературу, любил фантастику, фэнтези, детективы еще, где движуха, где экшен какой-то, да, где приключения, вот, сюжет какой-нибудь такой хороший, закрученный. Кстати, о детской литературе ведь тоже очень интересно, что часто мы начинаем уже с того, что на нас влияло уже вот такой в зрелом возрасте, как-то опуская детскую, вот перечислить то, что однозначно влияло на меня, это Николай Носов, тоже весь, можно сказать, корпус, и Виктор Драгунский, и Юрий Сотник, и там Крапивин, в наименьшей степени, ну, а потом пошло-поехало всячески Жюль Верн приключенческое, понятно, и фэнтези, и фантастика американская, английская, да, это все. И, кстати, много из этого тоже становится классикой, да, что интересно, и с фантастики, и с фэнтези даже. Вот. Кирилл Булычев, кстати, особняком, мы как-то вот с Евгением, нашим другом, вспоминали «Поселок», книгу, и вы обсуждали как-то, и корпус вот, всех повестей про Алису, вселенная, можно сказать, Алисы. Но это потрясающая детская фантастика. Александр Беляев тоже такой вот хороший фантаст наш отечественный. Герберт Уэллс из зарубежного такого, да, олдскульной фантастики. Ну и братья Стругацкие уже чуть позже пришли, хотя кое-что и в детстве там. Понедельник начинается в субботу, почитывал. Вот так немножечко я откатил в детство.
Да, у нас есть комментарий, тоже Оля написала. О, какие большие слова вы говорите и смыслы, наверное, надо перечитать тысячи книг, чтобы открывать для себя такие глубины. Я хочу сказать, Оль, что не обязательно читать тысячи книг, чтобы такие глубины открыть. Здесь, мне кажется, во-первых, я большой апологет чтения в принципе. И считаю, что нет ничего плохого, чтобы человек читал абсолютно развлекательную литературу. Вот. Другое дело, что мы ищем. Некоторые ищут просто развлечение, вдохновение в книгах, потому что в книге мы более эмпатичны. Да? То есть книга задействует такие участки мозга, да, которые нам нужно воображать, нам нужно придумывать, нам нужно додумывать, нам нужно доискиваться, поэтому вполне себе. Но есть вот, Андрей перечислил фантастику, а есть, например, Филипп Киндред Дик. Вот это фантаст, который вполне себе писал большую литературу. То есть его рассказы, которые я сейчас... У нас был эфир в эпиграфе, посвященный первому тому его полного собрания рассказов. 4 тома, предполагается. Это полное собрание рассказов Дика. Я считаю, что это вообще уникальнейшее. Вот «Фанзон» выпускает, издательство «Фанзон». Первый вышел, вторая модель, это первый сборник. Вот это вот такая вот буха рассказов. А второй том, который прямо в феврале будет... это «Золотой человек», там будет его религиозная фантастика. То есть вот все религиозные... Ну, то есть там идет... Он, видимо, так писал темами. Там идет хронологически, да, с самого начала и до самой смерти. И вот, собственно говоря, там очень много таких вещей. Вот давай разберемся, Андрей, уж в теме нашего эфира. Как ты считаешь, как на нас влияют книги? Есть ли вредные книги, например? Книги, которые вредно читать человеку, наносят вот, не знаю, вред его духовной жизни, не знаю, внутренней жизни. Как ты думаешь?
Ну, книги на нас очень сильно влияют, ну, для читающих людей, конечно же, формируют наше во многом мировоззрение, образ мышления, эстетические предпочтения, вкус наш, однозначно то, что перечислил книги детства, и то, что потом прочитываем, зачитываем, и продолжаем читать, это обогащает наш внутренний, духовный, я считаю, мир. То есть я считаю, что христианин, он, ну, не то, что должен, не беру слово «должен», это, конечно, кого заставлять, ну, стоит читать, кроме Библии, понятно, Библия – это книга номер один, но читать прочие книги. Да, мы сейчас говорим в основном о художественной литературе, есть же еще и нонфикшн, есть и богословская литература, религиозно-философская, который очень сильно влияет. Вот когда учился, там тот же Платон на первых порах очень сильно повлиял. Более того, даже в негативном плане, потому что платоническая картина мира, очень долго я в ней находился. Вот, как будто душа там с крылышками будет летать, это все. Ну, и в этом, на самом деле, многие христиане верят до сих пор, да. То есть неправильная антропология оттуда идет. И потом ты читаешь...
Ну да, такое разделение человека
дуализм,
на
да,
вот это... физическое, духовное и так далее.
Все это вот колоссальное эти... влияние, да, на последующую мысль.
В принципе, многие ранние отцы церкви, некоторые ранние отцы церкви, они такие под влиянием неоплатонизма были.
Ну, конечно, вот, да.
В частности, Августин, например.
Да, да, да. И там Ориген, ну, не отец церкви, но тем не менее, это нужно осознавать, что мы, как христиане, уж точно должны стараться по мере возможности читать литературу, касающуюся богословия, пускай это будет популярное богословие, пускай будет какая-то, не знаю, там, не шибко там что-нибудь такое там фундаментальное, но для того, чтобы давать отчет в том, во что ты веришь, поэтому это важно. Касаемо вредных книг, я, честно говоря, не думаю, что существуют вообще вредные книги. Может, ну, плохая литература может, конечно, тебя привести к дурновкусию, какая-нибудь, не знаю, там, условно, Дарья Донцова, вот эта вся серия, да, каждый
Бедная
месяц.
Дарья Донцова, уж ее это, при каждом удобном случае.
Уж простите, да, уж простите, да, так получилось, именно нарицательное стало, к сожалению, да, для нее. Я не знаю, я, правда, не читал, но, возможно, если человек много читает такой не очень качественной литературы, может, вкус как-то портится, возможно, да, и опять-таки, ну, может, лучше такой читать, чем вообще не читать, или, а может, лучше смотреть хорошие фильмы качественные, чем читать плохую литературу. Тут я, кстати, не знаю, что и сказать. Вот, но в целом, если человек зрелый, то можно читать даже такую, знаешь, провокативно вызывающую литературу, как то Фридрих Ницше, который очень хорошо пишет и который очень, как бы, серьезные такие вопросы задает нам. Но для этого нужно быть, ну, готовым. И много из философии европейской тоже может быть вызовом. Я вот как-то, может, не знаю, рассказывал, по-моему, когда у нас был эфир о философии, в то время я прочитал Эриха Фрома, это такой психоаналитик, такой неофрейдист, который вот пошатнулась моя вера. Вот, пожалуй, это такой был единственный раз, когда вот настолько он убедительно описал вот, собственно, картину с его точки зрения религиозной, что вот все это, как бы, все мы все понимаем, все объясняется и так далее. Вот, потом мне приходилось выходить из этой ситуации. Ну, во-первых, я был какой-то второй-третий курс, то есть я еще такой только формировал свое мировоззрение, возможно, было немножко не к месту. А во-вторых, ну да, есть противоядие, читаешь другую литературу, которая, так, скажем так, объясняет по-другому как-то тебя, терапевтическую функцию какую-то приносит. Но в целом я думаю, что даже вот та литература, которая, казалось бы, она враждебна нашему христианскому мировоззрению, ну не знаю, что там, Карл Маркс какой-нибудь, атеистическая литература, там Бертранд Рассел какой-нибудь, да, который... Или кто там был сейчас? Докинс и всякие.
Докинс, Хитченс,
Деннет. Да, да, да. Да, собственно, Если ты боишься, если ты не уверен, если ты чувствуешь опасность или тебя вот действительно болтает, лучше, может, и не стоит. Но если ты тверд в вере, если ты интеллектуально подкован, не вижу проблем для чтения такой литературы. Даже, может, даже хорошо, чтобы знать, вот, собственно, какие вопросы там задают со стороны.
Знаешь, у меня есть друг, атеист. Значит, ну, как он себя называет? Он говорит, я атеист, но сочувствующий. Вот
так. Не агностик.
Не-не-не, он прям вот себя называет атеистом. Хотя, по мне, так он ближе к агностикам все-таки в большей степени. Ну, вот он себя называет атеистом. И я говорю, ну, ты, слушай, ты хоть читал такой, не знаю, сейчас мейнстрим атеистической мысли? Он говорит, это что? Я говорю, ну, Хитчинс, Деннет, Докинс. Я говорю, ну, вот, чтобы мне интересно с тобой обсудить. Ты атеист? Мне интересно с тобой это обсудить. Я прочитал у Докинса две книжки «Слепой часовщик» и «Бог как иллюзия». Вот дико ржал при этом, вот, над этими двумя книгами. Вот просто, знаешь... И, значит, а потом прочитал «Четыре всадника». Это книжка, которая вот бессмысленно потраченное время. Там Докинс, Хитчинс, Деннет и еще один, четвертый у них новый атеист. Они вместе собрались, и вот она, по результатам их разговора появилась эта книжка. Абсолютно бессмысленное чтение. И я, значит, он прочитал Докинза. И, значит, мы собрались с ним в кафе. Он говорит, я готов стать христианином после этой книжки. Он такой обратно, говорит, настолько примитивно, настолько банально, что просто, говорит, ну, если до этого скатились, то чего уж дальше. У нас есть вопрос, Ольга написала. Какие книги помогли вам справиться с трудностями или обрести новые знания и навыки? Какие книги вы рекомендовали бы другим людям и почему? И это правильно, потому что мы сейчас рассказали даже про книги, которые, мне кажется, не стоит читать, да, нет смысла, да, наверное, читать. Хотя, в общем, да, Андрей сказал, что прочитайте и выработайте свое. Ну вот какие книги помогли справиться с трудностями, обрести новые знания, навыки? Рекомендовали бы вы какие книги, Андрей?
Да, много чего. Ну вот то, что я говорил из классики художественной литературы, если оно мне как-то зашло, как сегодня говорится, да, и повлияло, то, наверное, стоит читать вот все, что мы слышали до этого. Вот, кстати говоря, когда вот случился кризис, когда я прочитал Эриха Фрома, мне как-то вот как противоядие была литература Александра Мения. Как раз у него есть там серия книг, таких, можно сказать, богословского, философского характера, ну, такого. Они помогли, поэтому вот в трудные минуты можно его читать. Но в целом, вообще русская религиозная философия на меня повлияла, на мое мировоззрение, такое богословское и, я сказал, такое эстетическое в богословии, да, то есть это и Владимир Соловьев, ну и, в принципе, Бердяев, и Семен Франк, в особенности, почему я диссертацию писал о нем, такой наиболее взвешенный такой вариант, скажем так, богословия, философии, поэтому я бы рекомендовал читать вот русскую классическую религиозную философию.
Она Сергей достаточно... Булгаков, небось, какой-нибудь.
Да, да. Флоренский, Флоровский, да, практически все они доступно пишут, в принципе, да, то есть понятно, что по-разному, но я знаю людей, которые вроде не философ образования, вот с удовольствием читали, ну, Бердяева уж точно могут читать, это очень интересно, чтиво, я думаю, ты знаешь, он такой очень... Ну, даже не знаю, как объяснить его стиль, но он прям вовлекает, то есть ты вот не отрываешься. Вот. Что еще можно порекомендовать? Да, много чего. Смотря какая сфера. Смотря какая сфера. Какого-нибудь там, если брать из такого европейского, опять-таки, религиозно-философского, тот же Блэс Паскаль очень интересен. Киркегор, вот это такая экзистенциальная литература. Хотя он не всегда легко читается. Киркегор тут, да, он такой вот достаточно своеобразно пишущий, ты думаю, знаешь.
Ну, и европейские мыслители, там, Рене Жерар, он тоже такой не очень легкий, да, на подъем, он достаточно сложно пишет, даже если это вот такая книга диалогов с ним, у него есть такая, да, но все-таки это такая интересная. Но я от себя могу посоветовать, прочитать, конечно, тут банально, Клайв Льюис, все его, ну, кстати, да. В принципе, да, диалоги, все, собственно, его просто христианство. «Письма Баламута» я не очень люблю, но вот многие любят эту книгу.
Ну вот «Расторжение брака», если вот вас интересует.
«Расторжение брака»,
да. Это прям очень интересный такой взгляд, подход, описание. Да. Вот, может, оно даже как-то вас утешит, как-то, если вы там чего-то там сильно боитесь, там как-то оно, ну, мне кажется, он интересно объясняет. Да, это, друзья, не про развод, это про рад и рай, чтобы название
Но, такое. «Расторжение брака» был ответом Клайва Льюиса на классическую поэму такого очень своеобразного эзотерического поэта, английского поэта Уильяма Блейка «Бракосочетание рая и ада». Это вот такая полугностическая книжечка такая, да? Вот, о вот этом. И Клайв Льюис развенчивает прежде всего вот самый главный миф 20 века, который до сих пор очень стойкий, да, что, значит, добро без зла нет добра. Да? Вот, ну, Клайв Льюис, вот, он исходит из классических таких установок, да, теодицеи, христианской теодицеи, что зло – это умаление добра. И, в общем, вот, собственно, этому посвящена эта работа. Так что она вот небольшая, она короткая. Вообще Клайв Льюис писал так, что ты увлекаешься, и ты забываешь про все на свете и читаешь. Да? Я бы из современных посоветовал бы Тома Райта или Николаса Томаса Райта.
Точно.
Том Райт, и, например, если вы ничего не читали из Тома Райта, то просто прочитайте «Бог есть, что дальше». Великолепная книжка. Вот спрашивают из Блеза Паскаля, что почитать, что...
Ну, там «Письма», по-моему, называется. Я сейчас так не вспомню. Ну, просто, ну, вы же знаете, он был ученый, он был математик, физик, но при этом он писал, в общем, такие вот вещи антирациональные, даже сказать, да. Я думаю, что все, что вам попадется, можно вполне себе читать. Просто найдите. Так я прям, ну, «Письма» точно есть. Или мысли.
Я бы еще посоветовал ко всему прочему, если вы интересуетесь вопросами какие-то, ну вот, например, там, критического отношения, да, или что, ну, аргументы против христиан, и как христиане на это отвечают, то, например, там, трилогия Ли Стробела, там, «Христос под судом», «Бог под судом», «Христианство под судом». Очень интересные книжки, где разбираются самые такие, да, основные претензии к христианству, к Евангелию, к Библии. Он очень, это хорошие такие апологетические книжки. Книжка Вайза очень неплохая, «Разговор, ужин со скептиками», по-моему, называется, да. Тоже, если вы вот такие, такой литературе нуждаетесь. Для меня вот что мне помогало в мои сложные... Вот у меня тоже был кризис, и связан он не с Эрихом Фромом, он связан с Паулем Тилихом. С тех пор я Пауля Тилиха вот на дух не переношу, хотя читал его много.
Хотя он вроде наш человек, так, ну, на первый взгляд.
Так сказать, не знаю, какой он там наш человек, человек, который не верит в то, что Христос был воплощенным Богом, ну, как бы, для меня не может быть христианином, просто попал по
определению. Ну, я имею в виду, относится все равно его к христианским богословам.
Ну, да, я бы сказал, что он больше секулярный такой.
Потому что Эрих Фромм, он вообще не имеет, ну, просто секулярный, школа-философ.
Ну вот, так вот, я в свое время начитался, значит, вот тоже Пауля Тилиха, и мне было плохо, реально плохо. У меня все мои системы, казалось бы, летели. Я обратился к человеку, ну, к своему душепопечителю, и говорю: ну, ты мне расскажи вообще, как, чего. Он так выслушал меня и говорит: так, все понятно, ясно. Где там? Возвращаемся к классике. Я стал читать таких классических авторов. Я стал читать классику, вот какую-то христианскую. То есть я там перечитал Августина, я перечитал, собственно, я перечитал, кстати, Франсуа Мориака. Франсуа Мориак мне очень во многом помог, как это ни парадоксально. Французский писатель-реалист, католик. Вот, и многие вещи я вот, мне было интересно прочитать у него. Особенно я читал его вот такие религиозные вещи, например, «Во что я верю» Франсуа Мориака. Небольшое такое эссе, изданное Вот. То есть вот какие-то такие вещи мне помогали. И, конечно же, Клайв Льюис, ну, собственно, Толкина, и при этом я Толкина читал. Знаете, что почитать Толкина? Обычно советуют «Властелин колец». А я вам советую почитать две книжки Толкина. Это «Письма». И у Толкина совершенно замечательно есть «Письма рождественского деда». Там Толкин как раз выражает свои религиозные взгляды, то есть вот свою позицию. И здесь тогда становится многое понятно в «Сильмариллионе», да, в «Властелине колец», в «Хоббите». Многое становится понятно. Поэтому вот, наверное, Джон Толкин, «Письма» и значит, «Письма рождественского деда». Те письма, которые Толкин писал своим детям, да, от лица, так сказать, такого рождественского деда. Вот эти, наверное, вещи я спокойно советую читать.
А
Это
Дитрих
прекрасно.
Ван Хёфер тоже
Ну,
хороший
Дитрих
такой.
Бонхёфер, я советую, знаете что, обычно Дитрих Бонхёфер, все сразу начинаются, значит, лезть в этику. Не лезьте вы пока в этику, возьмите проповеди, размышления, письма. Это два
Есть
тома.
двухтомник, да.
Два
Ну, а
тома.
«Хождение вслед» или «Следуя Христу» тоже хорошая книга.
Ну, «Вера в Бога в годину искушений», там, да, она такая по-разному переводится, да, «Следуя Христу», но я бы просто советовал вам прочитать его проповеди, размышления. Для начала это вам вполне, вы, по крайней мере, поймете, близок он вам или не близок. Это прекрасный автор, один из моих любимых, да, богословов 20 века, мучеников 20 века, да, и, в общем, это для меня очень
А можно
важно.
тебе вопрос встречный? Вот ты говоришь Тилих, а еще есть теология смерти Бога, вот эта слабая теология сегодня, да, вот эти вещи вроде внутри христианства, ладно, Эрих Фромм, там, Ницше, они вне, да. А есть как бы внутренний такой вот вызов, там какой-нибудь Капут, да, который вообще прям говорит, да я вообще-то атеист, но я богослов, вот у меня Бог, вот он такой растворяется как-то вот. Ты считаешь, такая литература, ну, начиная с Тилиха, она вредная, или ты бы так не стал? То есть, может, стоит и это читать? Или ты бы, вот, учитывая свой опыт горький, сказал, не-не, ребят, давайте мы это отложим, не будем
Но
его читать?
я вот опять же говорю о том, что я из тех людей, которые считают, что читать всегда нужно. Мне, кстати, вопрос, вот, кто тут интервью-то дает. Ну ладно. Значит, я лично считаю, что сложные книги читать нужно, но все зависит от того, что вы хотите от них получить. Да, готовы ли вы к этим книгам? Ну, если какая-то книга может поколебать вашу веру, я бы задумался, что у вас за такая вера. Но потом я вообще считаю, что сомнение, как это ни парадоксально, у нас же сомнение – это грех, действительно сомневаться там, в благости Божьей, в благодати Божьей – это искушение, да? Но вся наша жизнь – это искушение, преодолевание искушения. И для меня важно все-таки вот такие книги, которые помогают, ну, то есть, которые помогают нам привести в порядок свой внутренний мир. И, конечно же, вот в этом смысле Священное Писание, оно мне всегда упорядочивает мое. Вот это то, на чем я базируюсь, мой фундамент. Поэтому я прибегаю к нему каждый день, я размышляю, читаю, молюсь, и это для меня очень важный, значит, фундамент. Но были, в общем-то, такие большие богословы, которые помогли. И прежде всего это апологеты, конечно же. Вот, это Питер Крифт, например, и так далее. Вот такие люди, которые помогали просто разбираться со сложными вопросами. Я честно разбирался. И поэтому знаешь, после Пауля Тилиха мне Докинс не страшен ни разу. Ни Хитчинс, ни Докинс, ни Деннет. Вот. Так, у нас уже все, мы подходим к концу. Значит, наше время закончилось очень быстро, стремительно. Я хотел бы прочитать отрывок из первого послания Тимофею, 4 глава, тот базис, на котором мы должны строить свою жизнь. С 12 стиха. «Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не нерадив о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Поэтому, друзья, вот этот небольшой отрывок, мне кажется, очень важен для нашей духовной жизни. Вникайте в себя и в учение. Книги – это спутник в нашей жизни, они помогают нам разобраться в себе. Вот, и прежде всего, это люди, с которыми вы можете вступать в диалог, авторы, с которыми можете вступать в диалог. Вступайте в диалог с умными, мудрыми людьми. Андрей Ребенко сегодня был с нами. Спасибо, Андрей, большое. Спасибо, друзья, что были
Спасибо.
С нами. До свидания.
До свидания.